Тем временем мы вошли в просторный холл угрюмого четырехэтажного дома, преодолели несколько дюжин ступенек и переступили порог святая святых Нунды, кабинета ее коменданта. Сэр Капук Андагума вежливо поднялся нам навстречу. Высокий, седой человек с некрасивым, но породистым лицом. Он показался мне образцом элегантности, в отличие от своих подчиненных, одевался в строгом соответствии с столичной модой. Я заметил, что он уже успел разжиться зимним лохи из тонкой, но неправдоподобно теплой туланской шерсти, а ведь они появились в модных лавках старого города только прошлой зимой и стоили невероятно много. Уж насколько я люблю транжирить деньги, но даже мне показалось, что это чересчур. «Сэр Макс и сэр Номинорих Кута, меня предупредили о вашем приезде, но, сами понимаете, я не рассчитывал увидеть вас уже сегодня. Вы удивительно быстро добрались. Насколько я знаю, даже в эпоху орденов не случалось ничего подобного. Единственное, о чем я сожалею, это о том, что мы не успели как следует подготовиться к вашему приезду. Тем не менее...» «Я бесконечно рад приветствовать вас, господа!» В тоне коменданта звучала непринужденная вежливость опытного дипломата. Можно было подумать, что он всю жизнь провел при королевском дворе, а не командовал толпой каторжников и горсткой государственных служащих, прозябая в печально знаменитых гугланских болотах. Даже Друппи сразу понял, что ему в кои-то веки приходится иметь дело с важной персоной, поэтому он не полез к нашему новому знакомому обниматься и обнюхиваться, а смирно присел в углу. Да и мне самому захотелось стать таким же светским господином, дабы не ударить в грязь лицом. Но я решил не поддаваться. Специально придуманный для нашей встречи образ великовозрастного столичного балбеса казался вполне подходящим. К тому же он пробуждал во мне остатки рудиментарных низменных инстинктов. Я с детства мечтал нахамить какому-нибудь важному дяде вроде сэра Андагумы. Поэтому я лучезарно улыбнулся коменданту. «Вообще-то я, полагаю, приветствовать нас удовольствие весьма и весьма сомнительное, сэр. Так что, если вы действительно рады, знаете, на вашем месте я бы непременно проконсультировался с хорошим знахарем». С этими словами я прошествовал к окну, уселся на подоконник и отчаянно зевнул, даже не потрудившись прикрыть рот рукой. Но Минорих придал своей обаятельной роже максимально наглое выражение и тоже взгромоздился на подоконник. Сэр Капук Андагума и брови не повел. Можно было подумать, что за годы своей жизни в Гугланде он успел смириться с мыслью, что из столицы до его владений добираются только законченные хамы. Он невозмутимо развернул свое кресло таким образом, чтобы не сидеть к нам спиной, и продолжил усердно демонстрировать нам свое гостеприимство. — Вы удивительно быстро добрались сюда и изъехал, господа. Жаль только, что не послали мне зов за пару часов до приезда. В этом случае вы смогли бы принять ванну и переодеться, не изнуряя себя утомительным ожиданием. — Да уж, этот поступок не свидетельствует о нашей сообразительности, — рассмеялся я. — Что ж, значит, немного поизнуряем себя утомительным ожиданием, так нам и надо. — Скажите только, а у вас принято совмещать это самое ожидание с приемом внутрь разнообразных напитков вроде камры? — Разумеется, — комендант изобразил на своем лице выражение такого искреннего счастья, словно с детства мечтал угостить нас камрой, и вот сбылось, наконец-то. В кабинете тут же появилась какая-то шустрая леди, несколько странного вида, и засуетилась возле стола. Через несколько секунд на нем стояло такое количество подносов, словно у этой непостижимой дамы была как минимум дюжина рук. Она отошла на несколько шагов, критически оглядела произошедшие на столе перемены, удовлетворенно кивнула и исчезла за дверью. «Сэр Макс, сэр Кута, прошу вас!» Сэр Капук Андагума не поленился привстать с кресла, чтобы пригласить нас подвинуться поближе. Мы спрыгнули с только что согретых нашими задами подоконников и устроились в креслах напротив нашего гостеприимного хозяина. Считается, что мы должны выяснить, что за фигня творится с вашими подопечными, сэр Андагома, — весело сообщил я, придвигая к себе кружку с камрой. Сделал глоток и скорчил недовольную рожу. Надо сказать, это получилось у меня довольно-таки неискренне. Вообще-то напиток был вполне хорош. Немного хуже, чем в обжоре Бунби, но значительно лучше сомнительной субстанции, приготовленной по так называемому классическому дворцовому рецепту, который вынуждено ежедневно давиться наше многострадальное величество в своем замке Рулх. Очевидно, династии Гуригов с самого начала катастрофически не повезло с поваром, а со временем это вошло в традицию. — Вам не понравилось? — озабоченно спросил комендант. — Да нет, ничего страшного. Снисходительно откликнулся я. — И вообще, магистры с ней, с вашей камрой, вы лучше мне вот что скажите. Сами-то вы догадываетесь, почему ваши заключенные внезапно стали такими шустрыми и повадились шастать по болотам, вместо того, чтобы спокойно ждать конца своего срока? У вас же здесь нет ребят, осужденных пожизненно, и вообще сюда попадают сравнительно ненадолго, на дюжину лет, не больше, я не ошибаюсь.
— Вы не ошибаетесь, — сухо подтвердил комендант.
— Может быть, вы стали их плохо кормить? — весело предположил я. — Или в камерах завелись привидения? Честно говоря, я буду рад любой версии, которая покажется моему начальству маломальски логичной. Меньше всего на свете мне сейчас хочется сидеть в ваших болотах до последнего дня года.
— Я понимаю, — сочувственно согласился комендант. Ни одна черточка не дрогнула в его лице, и даже взгляд остался вежливо равнодушным, но мое чуткое сердце сладко замерло.
Я понял, что сэра Андагуму охватило неописуемое облегчение. Кажется, я был достаточно убедителен, разыгрывая роль отупевшего от постоянного осознавания собственной важности столичного начальника, для которого необходимость инспектировать какую-то дурацкую каторжную тюрьму была не только противной работой, вроде мытья посуды, но и почти смертельным оскорблением. И еще полчаса я старался продолжать в таком же духе, но Минорих косился на меня с искренним восхищением, время от времени переходящим в легкий испуг. Сам-то он все больше помалкивал и, кстати, правильно делал. Ему вряд ли удалось бы более-менее правдоподобно корчить из себя самодовольного идиота, явно не его амплуа. Наконец, нам сообщили, что комнаты для нас готовы, и мы можем немного почистить перышки, пока готовится ужин. Я с удовольствием повторил свою глупую шутку касательно яда, который, дескать, непременно попадет в наши тарелки. Бедняга-комендант сделал вид, что ему смешно. Я ухватил задремавшего в углу Друппи за мохнатое ухо, и мы с Нуминорихом отправились приводить себя в порядок. Сначала нам пришлось довольно долго кружить по коридорам, потом подниматься по лестнице, потом снова спускаться, так что я напрочь перестал ориентироваться в пространстве. На всякий случай я послал зов Нуминориху. — Ты запоминаешь дорогу, парень? — Разумеется, — невозмутимо откликнулся он, — было бы что запоминать. — Ну, значит, моя жизнь в твоих руках, дружище. В случае чего тебе придется взять меня за ручку и проводить к выходу, — с оптимизмом сообщил я. И учти, мне не до шуток, я действительно вполне способен заблудиться в этом грешном лабиринте. — Просто ты пытаешься запомнить дорогу, как все, глазами, а я запоминаю ее носом, — смущенно сказал Нуминорих, — после того, как молоденький младший служащий распахнул перед нами тяжеленную, обитую каким-то красноватым металлом, парадную дверь гостевых покоев и ушел. Каждый участок пространства, особенно обитаемого, имеет свой собственный аромат. Жаль, что ты не можешь различать эти запахи. Иногда они бывают весьма изысканными. —
Действительно жаль, — согласился я. Но хуже всего, что я чувствую себя совершенно беспомощным в этих грешных коридорах. Убить пару дюжин человек все еще запросто, а вот выйти во двор...
— Ничего, Макс, я тебя не брошу, — улыбнулся Нуминорих. — Слушай, а комнаты? Ничего себе, правда?
— Не совсем в моем вкусе, слишком уж монументально.
Я пожал плечами.
снисходительно оглядывая уставленный громоздкой старинной мебелью просторный зал, в дальних углах которого обнаружились две двери, ведущие в спальни. Кажется, их размеры не уступали гостиной. Ну да ладно, переживу. Лишь бы не выяснилось, что в Нунде всего одна ванная, да и та находится при кабинете господина коменданта. Ужас какой! — фыркнул Нуминорих, оглядываясь по сторонам. — Да нет, Макс, дверь в ванную должна быть в спальне. — Ну тогда пойдем поищем, — усмехнулся я. — Ты же у нас нюхач. Кстати, а вода пахнет? — Разумеется, — удивленно ответил Нуминорих. Немного подумал и заявил тоном эксперта. — Все в мире как-нибудь пахнет, Макс. Я бы с удовольствием одолжил тебе свой нос, честное слово. —
Спасибо. Не нужно. Вежливо отказался я. Представляешь, как я буду выглядеть с двумя носами?
Потом мы разбрелись по своим ванным комнатам. Я решил, что вполне можно пренебречь интересами безопасности и ненадолго расстаться, поскольку нас явно никто не собирался убивать ни прямо сейчас, ни завтра, ни в финале нашего визита. В конце концов... Если в Нунде действительно творится что-то неладное, виновники происходящего безобразия должны сделать все, чтобы два столичных придурка, каковыми мы изо всех сил старались казаться, благополучно вернулись домой и рассказали своему начальству какую-нибудь успокоительную чушь, поскольку на смену убиенным болванам непременно приедут новые, и нет никаких гарантий, что эти самые новые не окажутся гораздо сообразительнее. За ужином я так старательно клевал носом, что понемногу вошел в роль и захотел спать по-настоящему. Но Нуминорих тоже позевывал, я подозревал, что уж он-то делает совершенно искренне. В конце концов, парень проснулся еще на рассвете, и вообще у него был трудный день. Так что по возвращении в свои апартаменты мы оба с нежностью косились на двери, ведущие в спальню.
— А знаешь, ты действительно можешь немного вздремнуть. — великодушно сказал я Нуминориху. — Все равно еще слишком рано, чтобы начинать шастать по этому замечательному заведению.
— А какая разница, рано или поздно? У нас же есть кофин-плащ.
С сомнением отозвался он. — Ну, не знаю. Я пожал плечами. — Все равно мне почему-то хочется, чтобы во время нашей прогулки как можно больше народу смирно лежало под одеялами. И потом отправляться куда-то в полночь гораздо романтичнее, чем сразу после заката.
— Логично, — улыбнулся Нуминорих. — Но если так, я, пожалуй, действительно посплю. А ты меня разбудишь?
— Разбужу, конечно, — пообещал я. Немного подумал и рассудительно добавил. — Я же не варенье жрать собираюсь, а работать. Такими вещами всегда лучше заниматься в хорошей компании.
Нуминорих вяло хихикнул и скрылся в спальне. А я уселся в уютное старое кресло и задумался. Честно говоря, до этого момента я ни разу не дал себе труда, как следует продумать наши дальнейшие действия. Я вообще предпочитаю полагаться на импровизацию, но на сей раз мне предстояло как-то руководить действиями бедняги Нуминориха. Ох, не хотелось бы оказаться на его месте. Для начала я перебрал самопишущие таблички с отчетами, поскольку не очень-то помнил, указано ли там, в каких камерах сидели избежавшие и умершие заключенные. На мое счастье, эта ценная информация действительно имелась. В частности, я выяснил, что Джуба Чибабарго сидел в камере номер 18, восьмой линии третьего подземного этажа. «Ну что ж, с него и начнем», — подумал я. В конце концов, с визита его дурно воспитанного призрака и началась вся эта канитель. Парень исчез совсем недавно. К тому же он почти что мой знакомый. Выясним, какой дорогой он отсюда уходил. А там видно будет. Там видно будет. Это вообще моя любимая формулировочка. А потом мне пришло в голову, что пока Нуминорих дрыхнет, мне следует не согревать своим задом старую мебель, а душевно пообщаться с местным знахарем, тем самым молодым человеком, которому мой шеф в свое время помог получить хорошо оплачиваемую работу в Нунде. В конце концов, он-то уж точно не является государственным служащим высшего ранга, а посему я вполне мог позволить себе роскошь запустить в беднягу свой смертный шар и посмотреть, что будет. На всякий случай я решил проконсультироваться с Жуфиным, послал ему зов и быстренько изложил свои планы на вечер. «Разговорить Киролу Таха, конечно, можно», — тут же отозвался мой шеф. «Я здорово сомневаюсь, что ваша беседа будет такой уж поучительной. Если в Нунде творятся лихие дела, вряд ли об этом сообщается каждому желающему развлечься доверительной беседой. Но ты действительно попробуй. Чем только темные магистры не шутят, а как тебе сэр Андагума?» «Скорее понравился, чем наоборот», — задумчиво ответил я. «Серьезный дядя. Ему бы при королевском дворе ошиваться. И что он забыл в этой грешной Нунде? Одиночество», — лаконично пояснил Джуфин, немного помолчал и добавил, — «и деньги, конечно. Он принадлежит к весьма почтенной аристократической семье, разорившейся еще в эпоху орденов. Для таких людей отсутствие денег означает скорее утрату личного достоинства, чем житейского комфорта, без которого они вполне готовы обходиться, если это необходимо. Но в первую очередь он отправился в Гуглан за одиночеством. В молодости сэр Андагума действительно стоял при дворе покойного Гурига VII. Сначала был старшим мастером тонких высказываний, потом пошел на повышение и стал мастером возвышенных мыслей, а потом все это ему смертельно надоело, и парень решил заделаться кем-то вроде отшельника. Так бывает, знаешь ли. — Бывает, — отозвался я. — Ладно, отправлюсь-ка я в гости к господину Кироле Таху, а если он расскажет мне что-нибудь интересное, пришлю вам зов. — Давай, — согласился Джуфин. Я с облегчением вздохнул и решительно поднялся с кресла. Главное — начать действовать, а все остальное приложится. Я порылся в своей дорожной сумке, умиленно покачал головой, обнаружив, что леди Хейлах заботливо спрятала под моими шмутками сверток со сладостями. Вообще-то я терпеть не могу медовые коржики, но девчонки никак не могут поверить в существование людей, которым сладкое не всегда кажется вкусным. Наконец я нашел то, что искал. Старый, латанный-перелатанный плащ, могущественный талисман у кумбийских пиратов, который способен сделать своего обладателя самым незаметным существом во Вселенной. Я разбудил задремавшего под моим креслом Друппи, отвел его в спальню на Минорих и шепнул «Охраняй!», потом закутался в свое волшебное рубище и вышел в коридор. Огляделся по сторонам — никого. А мне как раз требовалось во что бы то ни стало встретиться с каким-нибудь живым существом, которое могло бы проводить меня в покое Киролы Таха, местного знахаря и потенциального источника информации. Я немного побродил по пустым полутемным коридорам и, само собой разумеется, тут же заблудился. Наконец я увидел яркий свет вдалеке и с энтузиазмом ринулся туда, как глупенькая бабочка к настольной лампе. Оказалось, что я поступил правильно. Яркий свет горел в просторном холле. Я вроде бы узнал это место. Кажется, одна из тяжелых, обитых металлом дверей как раз вела в парадную столовую, где мы недавно ужинали. По холлу меланхолично слонялся стражник, юноша в теплом форменном лоохе невнятно коричневого цвета. Признаться, этот немыслимый унылый оттенок уже начинал действовать мне на нервы. Разумеется, парень в упор меня не замечал, как и следовало ожидать. Я рассеянно подумал, что господин комендант вполне мог бы позаботиться о том, чтобы его подчиненные выглядели немножко поприличнее, сам-то надевался как записной щеголь. Еще несколько секунд я посвятил вдумчивому осмыслению этой важной проблемы, потом решительно тряхнул головой, прищелкнул пальцами левой руки и равнодушно проследил, как призрачное, но пронзительно яркая шаровая молния с нежным потрескиванием впивается в его лоб. — Я с тобой, хозяин! — тут же ошеломленно сообщила нечаянная жертва моего смертного шара, поспешно приближаясь ко мне. Выяснилось, что теперь он вполне в состоянии меня обнаружить. У паренька был такой жалкий вид, что мне стало не по себе. — Хорошо, дружок, — мягко сказал я, — сейчас с тобой все опять будет в порядке. Только проводи меня к вашему знахарю Киру Алитаху, и все. Я провожу тебя, хозяин, — покорно согласился стражник. — Сегодня вечером в больнице дежурит сэр Муана, значит, сэр Тах должен быть в своей комнате. Иди за мной. Идти пришло совсем недолго. Мы покинули холл через открытую дверь, в которую я сам только что вошел. Немного прошли по коридору, свернули налево и почти сразу же еще раз налево и оказались в коротеньком коридорчике, в конце которого была одна единственная дверь. — Это комната господина Таха, хозяин, — сообщил мой новоявленный вассал. — Молодец, — кивнул я. — А теперь пошли ему зов и попроси открыть дверь. Придумай что-нибудь такое, чтобы он открыл. — Хорошо, хозяин, я придумаю, — покорно промолвил парень. Очевидно, он действительно придумал нечто правдоподобное, поскольку через несколько секунд дверь бесшумно открылась, и на нас удивленно уставился молодой человек с аккуратно подстриженной бородой, в порядком потрепанном пестром лоохе, все еще сохранявшем остатки былого столичного шика. Очевидно, эта одежда была куплена еще в Йехо, до того, как беднягу за каким-то чертом понесло на заработки на самую окраину Гугланда. — А кто это, господин? — Гино, — испуганно спросил бородач. Больше он ничего не успел спросить, поскольку еще один смертный шар уже сорвался с кончиков моих пальцев. — Я с тобой, хозяин, — тут же флегматично сообщил Киролатах. — Да уж ты со мной, — вздохнул я. — Мое загадочное могущество вообще довольно редко приводит меня в восторг. А уж в таких случаях оно обычно кажется мне совершенно отвратительным. Я повернулся к стражнику. — Молодец, дружок, ты все правильно сделал. А теперь возвращайся назад. Когда окажешься в холле, ты должен забыть о нашей встрече, так, словно ее никогда и не было. А потом постарайся освободиться от моей власти. Сделай это, и я буду доволен. — Хорошо, хозяин, — вяло согласился бедняга Гино. Кажется, именно так назвал его знахарь. Он повернулся и медленно пошел прочь. За него я мог быть вполне спокоен. По крайней мере, до сих пор приказы освободиться от моей власти всегда срабатывали к моему величайшему облегчению. — Ну вот, одной заботой меньше, — вслух сказал я и повернулся к своей очередной жертве. — Ты один дома, сэр Кирола? — Я один, хозяин, — кивнул он. — Вот и славно. — Давай зайдем в твою комнату, — предложил я. Бородатый сэр Кирола тут же посторонился, вежливо пропуская меня в крошечный холл. Дверь из холла вела в такую же маленькую гостиную. По сравнению с роскошными покоями для гостей, скромное жилище знахаря казалось почти конурой. Хозяин дома выжидающе уставился на меня. Он жаждал приказаний. — Всего несколько вопросов, сэр Кирола, и ты будешь свободен, — пообещал я. Просто расскажи мне, что ты знаешь о многочисленных побегах ваших заключенных? — Мне о них вообще ничего не известно, — хозяин, — виновато доложил знахарь. — Могу только сказать, что они имели место, но об этом знают все. В отчете, который ваш комендант прислал в управление скорой расправы, сказано, что 2 из 38 побегов, случившихся за последние 2 года, были совершены... Из тюремной больницы, — напомнил я. — О них ты тоже ничего не знаешь? — Оба раза в больнице дежурил мой коллега Гленки Муана, — с готовностью сообщил Кирола. — Но ты должен знать хоть что-то с его слов, — настойчиво сказал я. — Я не хотел ничего знать, — флегматично сообщил знахарь. — Мне с самого начала показалось, что так будет лучше. — Почему? — настороженно спросил я. — Расскажи поподробнее. — Потому что я не знаю, как объяснить, хозяин. 2 года назад, как раз на следующий день после первого побега из больницы, я решил обсудить это происшествие из Гленки. Сначала оно показалось мне довольно забавным, словно списанным с каких-нибудь старинных полицейских хроник. Но Гленки не захотел говорить на эту тему. Он только посмотрел на меня так, словно у него в семье кто-то умер, а я позволил себе пошутить по этому поводу. И он еще долго не отводил от меня взгляда, а потом отвернулся. Трудно объяснить, почему, но мне стало по-настоящему страшно, даже какой-то неприятный холодок прошел по спине, а потом я встал и вышел из его комнаты. До сих пор я считал Гленки своим хорошим приятелем, в моем случае это очень много, поскольку друзей у меня нет вовсе, но с тех пор мы больше никогда не беседовали по вечерам за кружкой гугланского пива, только говорили о работе. Это была не моя инициатива, а его, Гленки, очень изменился за последние 2 года.
— Как именно он изменился? — поинтересовался я.
— Мне трудно объяснить, хозяин, — виновато сказал Кирола. — Гленки не намного младше меня, а выглядел совсем как мальчишка. Теперь же можно подумать, что из нас двоих он старше, хотя у него не появилось ни морщин, ни седых волос, ничего в таком роде. И потом мне стало тяжело подолгу находиться с ним в одном помещении.
— Ты кому-нибудь говорил о своих наблюдениях?
— спросил я.
— Нет, я боялся, — просто ответил он.
— В последнее время я живу в постоянном страхе и даже начал к нему привыкать. Такое иногда происходит с людьми, оказавшимися вдали от дома, но я все-таки знахарь и могу распознать приближение безумия. Поэтому не думаю, что у меня просто сдали нервы.
— Хорошо. Будем считать, что с твоими нервами все в порядке, — рассеянно кивнул я
и задумался. По крайней мере, теперь мне было абсолютно ясно, что разговор на интересующую меня тему следует продолжить с этим самым загадочным сэром Гленки. Кажется, он вполне мог оказаться счастливым обладателем какой-то совершенно эксклюзивной информации. Ладно, — наконец решил я. — Теперь скажи мне, твой коллега дежурит в больнице один или рядом с ним крутится много народу?
— Когда как, — пожал плечами Киролу.
— Конечно, у нас там всегда находятся 2 дежурных младших знахаря, несколько помощников из числа заключенных и еще несколько стражников, чтобы присматривать за ними и за нашими пациентами заодно. Но у нас в Гленке есть свой кабинет. Туда обычно никто не заходит без спроса.
Отлично.
Тогда сделаем так. Сейчас ты отведешь меня в больницу, потом проводишь в этот самый кабинет. Если твоего коллеги там нет, найдешь его и скажешь, что тебе нужно поговорить с ним наедине. Одним словом, придумаешь что-нибудь, и не нужно его бояться. Считает, что я могу справиться с чем угодно.
— Хорошо, хозяин, я не буду бояться, — покорно кивнул Кирола Тах.
Потом он вышел в коридор, а я поплотнее закутался в свой плащ-невидимку и последовал за ним. Сутулая спина бедняги казалась мне весьма безрадостным зрелищем, но я напомнил себе, что приехал в Нунду работать, а не наслаждаться жизнью.